Ладно, первое Паралипоменон, 21 главу, в первом стихе. «И восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать счисление израильтян». Конечно, классические понятия о том, что сатана как-то с рогами и хвост и так далее, там существует на небесах, и он как-то восстал на Израиля, и он такой злый человек возбудил Давида сделать счисление израильтян. А зачем сделать счисление? Это из-за того, что Давид, конечно, боялся какого-то отражения своих врагов. Он думал, ну, сколько у меня есть человек в моем, ну, армии и так далее. Столько войска у меня есть. И вы знаете, что Паралипоменон и вторая книга царств являются как-то параллельны вот, записи. Так как, ну, в Евангелии у нас есть четыре Евангелия, которые одно и то же пишут, но просто чуть по-другому. Я тогда читаю, вторая книга царств, 24, в первом стихе. «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и он возбудил в них Давида сказать, пойди, исчисли Израиля и Юды». То есть это Господь, написано, который возбудил Давид сделать исчисление Израиля. А здесь написано, что сатана это сделал. Но слово сатана это просто значит противник. Значит, Бог сам становился как противник Израилу. Это не значит, что, ну, сатана в этом плане существует как злые личности. Сразу, когда мы слушаем то слово сатана, сделаем всякие ассоциации, что это, ну, обязательно такое злое, плохое. А нет, как слов, просто как слов, это значит противник, и все. Это наша культура, наша литература, которая сделала такой ассоциации плохие, что вот, ой, сатана, это кое-что, ну, плохого, какой-то, ну, плохой дух и так далее. Просто-напросто Бог действовал как сатана, как противник. Он сам был противник Израилу, и он возбудил Давида сделать счисление. Сделать счисление – это не обязательно грех. Это не грех. Даже в Ветхом Завете, в смысле законе Моисеева, Бог объяснил, что когда вы делаете перепись или счисление, весь Израиль должен платить какой-то налог. Им должны это платить. И Бог сказал, если вы не будете делать тот налог, если вы не будете платить, тогда будет язвы, будет наказание, будет болезни. Итак, то, что здесь Давид сделал, это не обязательно грех. Хотя он сам чувствовал виноват для этого. Это не обязательно грех. И я думаю тогда, что Бог действовал прямо на сердце Давида. Он действовал прямо. И возбудил ему с этого мышления делать такое счисление, зная, что Израил вряд ли будут платить налог, и тогда наказание будет. То есть Бог хотел наказать Израилу за разных, ну, своих грехов и слабостей и так далее. Но он придумал такой путь. Он ободрил Давида или возбудил Давида сделать счисление израильтян, зная, что вроде они не будут платить налог, так как надо во время перепись, и тогда они будут сами виноваты, и тогда он будет им наказать для этого, как он уже объяснил в законе Моисеева. Поэтому тут Йоав сказал в третьем стихе Давиду, что, ну, царь, не надо так делать. В третьем стихе написано, в самом конце, чтобы вменилось это в вину Израилю. Для чего это делать, господин мой? И чтобы вменилось это во вину Израилю. То есть Йоав прекрасно знал народ. Он знал, что, ну что, я буду делать счисление, и вряд ли они будут платить тот налог так, как надо. И мы видим из этого, что Бог умеет действовать прямо на сердце, на мышление человека. Это Бог, который ставил тот мысль у Давида сделать перепись, сделать счисление. У Бога есть такая способность, вот, выложить прямо вот, замысл и мышление человека, какое-то желание, или плохого, или хорошего. Когда в Новом Завете мы читаем Святой Дух, Дух означает, в принципе, наше мышление, Дух человека, это наше сердце, это как мы думаем, как мы чувствуем. И у Бога есть такая способность действовать прямо на нашем мышлении и чувстве. Когда человек принимает крещение, написано, что мы получаем дар Святого Духа. Это значит, что Бог дает нам новый путь мышления, новый от сердца. Не сразу, все не сразу. Это примитивно ожидать, что все сразу. Но Бог готов дать нам новый путь мышления. И это то, что самое главное, нам нуждается. Потому что столько раз мы согрешили, и мы верим, что правда Бог мне простил. Но мы тоже понимаем, что, к сожалению, вроде я буду повторить тот грех. И нам надо какое-то психологическое укрепление, чтобы мы так и не будем повторить. Мы думаем, ой, если только у меня было бы такое, просто другое сердце, другое, ну, подход к жизни, другое мышление, чтобы я просто думал по-другому. И чтобы тот грех, тот зависимость не было бы для меня, ну, так сильно, чтобы тот, ну, скажем, независимость иметь. Мы как-то хотели бы, чтобы Бог просто снял бы желание согрешить. И это не получается моментально. Но все равно Бог готов дать нам на самом деле такой, ну, подход, такой мысль, и чтобы я даже это не хочу. Он готов это делать. И видите здесь, как он действовал с Давидом. Он вложил, ну, положил в сердце какое-то желание, вот, сделать счисление израильтян. Он это хотел делать. И Иоав, как я сказал, что, ну, не надо, чтобы изменилось это в вину Израилю. И опять, это хорошо думать и представить, если я так сделаю, хотя это тот, допустим, тот данный акт, тот данный поведение, это не обязательно грех. А если я так сделаю, наверное, я буду как-то ввести человека в искушение. И это не просто так, что, ну, это его проблема, это ее проблема, если он или она будет согрешить. Типичный пример – пиво пить. Ой, я могу пиво пить, это для меня это не грех. Это, конечно, не грех. Вот пить пиво, но, представляете, ты там сидишь с компанией, где есть людей, которые страшно алкаши, которые страшно страдают с этим искушением, ой. Держаться для них так сложно. И ты так вот свободный пиво пьешь. В одном плане это да, это для тебя это не грех. И вообще это не грех. Но что Иоав сказал? Зачем, Давид, ты это делаешь? Чтобы вменились это в вину Израилю. То есть надо подумать эффект моего поведения на другого человека. Потому что это, разве это не такой хронический эгоизм? Просто так считать, что, ну, я свободен, я могу делать то, что я хочу. Конечно, ты сможешь делать то, что ты хочешь. Но мы не просто так живем для себя. Мы живем в обществе. И нам надо носить ответственность за наше поведение. И, короче, это все закончится с одним словом. Это любовь. Это любви. Если у нас есть на самом деле любви к человеку и человечеству, тогда мы не будем только думать о самом себе. Мы будем думать о других. И факт того, что наш пример является гораздо сильнее, значительным, чем мы даже представляем. И Иоав догадался, правильно, что ладно, делаем тут счисление, вряд ли они платят налог. И, конечно, они это не платили. Написано даже в 6 стихе Левитов и Вениаминин, он не исчислил между ними, потому что царское слово противно было Иоаву. То есть он даже сам это не хотел делать. И седьмой, и неугодно было в очах Божьих дела сия, и он поразил Израиля. Очах Божий. Что это значит? Око, глаз Божий. Я думаю, что в очах Божьих глаз Божий вообще говорится в ангелов. И дальше в этом главе мы видим, что да, Бог действовал в этом случае через ангелов. Потому что Бог, мы знаем, Он все обо всем знает. Но как механически Он все обо всем знает? Конечно, можно просто так, напросто, что Он Бог и все знает. Но мне кажется, что Он всегда предпочитает действовать через какой-то, скажем, механизм. И тот механизм является ангелов. И Он хотел через... Он хочет вообще через человека, через ангел, через кого действовать. Итак, откуда Он знает то, что творится в этом зале? Откуда Он знает то, что творится в жизни? Каждый человек здесь. Вот. Откуда Он знает? Он знает посредством ангелов. То есть у нас все есть ангел-хранители, которые являются наши представители перед Богом на самом, ну, небесах. Кажется, есть какой-то небесный совет. И там наши ангелы там стоят. Поэтому, помните, как-то Иисус сказал, что не надо обижать один из малых сие, в смысле маленьких детей, которые пришли к Иисусе, и этих учеников им пугали, уходи отсюда. Вот, и Иисус сказал, что это не надо, потому что не знаете, что у них, у каждого есть свой ангел на небесах. То есть Бог знает, что ты им ругал. Почему? Потому что у них есть своих ангелов на небесах. То есть Бог прекрасно знает ситуацию здесь на земле из-за того, что наши ангелы там являются наши представители на небесах перед Богом. Итак, неугодно было в очах Божьих. То есть ангелов это видели, как Иоав и других пришли к людям, сделали перепись, сделали исчисление, и людей не платили. Народ не платили налог Богу. И тот налог должен быть в храме, ну, в смысле Богу. А Давид сказал в 8 стихе Богу: «Ой, весьма согрешил я, что сделал это. И ныне прости вину раба твоего, ибо я поступил очень безрассудно». Давид в этом плане не согрешил. Но можно сказать, что ну ладно, он понял, что я не согрешил, но фактически я согрешил, потому что мне нужно более внимательно обратить внимание на то, что они такие слабые. Можно спорить так. Или можно спорить по-другому, что он фактически в этом случае не согрешил. И когда в конце концов Бог решил тот вопрос, Давид сам не пострадал. Он сам не пострадал. Тот язва был на земле. Вот в 14 стихе послал Господь язву на Израиле. И умерло израильтян 70 тысяч человек. То есть израильтян страдали из-за этого, и не самому Давиду. То есть Бог понял, что это вина не Давидова, это народу. И я думаю тогда, что надо обратить внимание на то, что написано в третьем книге царств, где Бог говорил, и написано какому-то царю, что он вообще молодец, он как Давид, который не согрешил, кроме в этом случае с Версавией, когда он переспал с этой женщиной и фактически убил ее мужа. Это единственный, Бог сказал, это единственный грех Давида. То есть он был человек, у кого было сердце для Бога. А здесь почему тогда он сказал, что «Ой, как я согрешил, прости меня». Я думаю, это пример для нас насчет функции нашего совести. У нас все есть совесть, но тот совесть не действует, не функционирует, не работает всегда так, как надо. Не всегда. И вполне возможно, что мы берем вину на себе, которой не надо. И наоборот, мы сможем согрешить и потом считать, что «Ой, это не грех». «Нет, ты согрешил». А мы считаем: «Да нет, это не грех, я не согрешил». А в другом случае, как я сказал, мы сможем чувствовать: «Ой, я согрешил, я не то сделал». Когда фактически: «Да нет, ты все, ты прав, ничего плохого не сделал». Итак, наша совесть не функционирует всегда правильно. И значит, что есть такое фальшивое вина. Есть, конечно, настоящая вина. Когда мы согрешаем, то, конечно, на самом деле нам надо признаться, что да, я согрешил. И это хорошо, что мы чувствуем виноват перед Богом. Но есть и тоже то, что я сказал бы, ну, называл бы фальшивой вина. Когда человек чувствует себя виноватым из-за того, что он не съел. И чаще всего мы это видим из-за того, что как, ну, наш округ, общество давляет над нами, чтобы мы чувствуем плохо какое-то действие, потому что они все так считают, что это плохо. То есть подсознательно мы получаем всякие сигналы из общества, из людей. Ты плохой, ты не тот человек, ты плохой, ты плохая. И мы как-то чувствительны к этим сигналам. И воспринимаем, что ну да, я не то, я никчемный, никудашный, не тот человек. Как бы не надо так чувствовать. И это страшно, как людей делают постоянно. Ты не то, не надо так делать. Слушай мой совет, ты не то сделал, ты не то говорил, ты плохо сделал. Лучше было бы, если ты так сделал. И мы как-то считаем, да нет, это ерунда. Но все равно мы как-то принимаем тот вина слишком близко к сердцу. Мы, конечно, все показываем такое твердое лицо. И скажем так, что да нет, я не обращал внимания, такая старая карга так мне сказала, такой ну, парень так говорил, это нет, вот, я не обратил внимания. Да нет, мы обращаем внимание, мы так говорим, да, что ой, я не обратил внимания, я это близко к сердцу не воспринимал. Мы воспринимаем, к сожалению, и из-за этого мы начинаем как-то чувствовать себя виноват. Когда не надо, так чувствовать. И я думаю, наоборот, к сожалению, мы тоже согрешаем, мы сделаем то, что не то. И мы думаем, да нет, это ничего плохого. И это фактически неправильно. Итак, поскольку мы читаем Библию, и поскольку у нас есть общение с Богом, потихонечку мы начинаем чувствовать по-другому. Потихонечку мы начинаем понять, что это в Библии, это в Слово Божие, что у нас есть закон. Здесь у нас есть стандарты. И тех стандарты чаще всего совсем не совпадают с стандартами этого мира. И поскольку тогда мы устроим тот личный отношение с Богом, мы через время, и это все не сразу, но через время мы начинаем не обратить слишком много внимания на то, что она сказала, на то, что они считают, что ты плохой, ты плохой. Нет. И самый простой част добрый въезд, это просто-напросто, что Бог нас любит. Бог меня любит. И если мы во Христе, и опять это начинается с крещением во Христе. Если мы во Христе, тогда получается, что Бог смотрит над нами, как мы на самом деле являемся Иисусом. Вся Его праведность Он как-то вменял на нашем счету. Он считает, что мы такие молодцы. Хотя мы знаем, что я не то. Но на Его глазах, из-за того, что мы во Христе, Он так смотрит над нами. Поэтому столько раз написано, что в последний день мы будем стоять перед судом, троном Иисуса, перед Его славой. И мы будем там стоять без никакой порок, без никакой греха. Мы будем там стоять, ну, совершенно перед Богом. Как мы сможем? Когда у нас столько дисфункций, столько грех, столько слабости. Только через того, что у нас есть тот новый статус во Христе. Потому что во Христе Бог смотрит над нами, как мы совсем другой человек, как мы самим Иисусом. Это почему? Я по-честному ободраю людей креститься во Христе. Итак, Давид все равно, он чувствовал, ой, я не то сделал. Почему он так думал? Наверное, потому что тот Йоав типа сказал ему, Давид, я тебе сказал, что так и будет. Ой, да, ты так сказал. И как-то, ну, чувствовал себя так. Итак, Бог дал ему выбор. Три выбора. В 10 стихе. Три наказания я предлагаю тебе. Избери себе одно из них. Или 3 года голод. Или 3 месяца меч Господень. Или язва на земле. То есть, в принципе, голод, меч от врагов или болезни. То есть, язва на народом. И Давид не хотел выбрать. И он сказал в 13 стихе слов, которые я помню, я читал, не знаю, 30 слишком лет тому назад. И поразил меня. Первый раз я эти слова почитал. И до сих пор. Сказал Давид в 13 стихе. Тяжело мне очень. Но пусть лучше впаду в руки Господа, ибо весьма велико милосердие Его, только бы не впасть мне в руки человеческие. То есть он сказал, что лучше попасть в руки Господа, чем в руки человеческие. То есть, то, что для меня поразительно, то, что для меня очень трогательно, это в том, что Бог более милостивый, чем человека. Человек более жестокий, чем Бога. Итак, когда у Давида был выбор, что ты хочешь? Впасть в руки человеческие или впасть в руки Господа? Он сказал, ой, я предпочитал бы в руки Господа, чем в руки человеческие. Мы, наверное, думали бы наоборот, что ой, Бог такой старый дядя, который как-то всегда ругает с нами насчет наших греха. Ой, лучше попасть в руки человеческие, по крайней мере, человек будет меня простить. Нет, наоборот. Наоборот, лучше впасть в руки Господа, чем в руки человеческие. Почему? Потому что Бог имеет больше милосердия и любви и прощения, чем у человека. И сказать по-честному, мы все знаем, что мы ждем судного дня. Один день мы все будем явиться перед Богом, перед Иисусом. И, конечно, по-честному мы все как-то переживаем наши жизни, то, что мы сделали, наши греховности и так далее. И это правда, что мы так чувствуем с уважением к Богу. Наверное, частично наш страх из-за этого представления, это из-за того, что мы как-то представляем, что Бог или Иисус человек, что они будут нам судить как человек. Когда фактически наоборот, Бог имеет побольше милосердия, прощения, мягкость, чем у человека. И нам не надо как-то считать, что Бог или Иисус является какой-то суперчеловек, что Он все равно человек, и Он будет как-то судить нам так, как человек судил бы. Наоборот, Его желание спасать человека гораздо выше, чем даже желание человека спасать самого человека. То есть это Бог, который отдал Свой Единородный Сын умереть для нас на распятие, через распятие, на кресте. Это Бог, который это сделал, чисто из-за любви к нам. Это Бог, который предназначил, чтобы мы будем встречать с Иисусом, чтобы мы разным способом пришли бы к этому надежду. Это Бог, который все это сделал. Человек, для Него наша судьба, в конце концов, это ни при чем. Это наша проблема. А Бог имеет больше любви, чем человека. И это, как я сказал, 30 лет тому назад, когда я тот стих первый раз прочитал, я вообще это понял и видел из этого стиха. И такое впечатление до сих пор, что слава Богу, что у нас такой Бог, что у нас такой Господь Иисус, у кого есть гораздо больше любви, прощения, милосердия, чем у человека. И это чудесно. Итак, нам не надо думать, что Бог является какой-то старый дядя, который против нами и будет ругать вечно. А зачем ты это сделал? Я тебе сказал 1000 раз, и ты все равно опять это сделал. во-во-во-во, он не такой. Это наше представление по-человечески о Боге. И это неправильно. Бог является Бог, и не человек. У нас музыка, да, такой песня. Я знаю, Господи, что ты не человек. И я это очень люблю. Кто это, по-моему, придумал или придумала, очень хорошо, очень актуально, очень верно. Я знаю, Господи, что ты не человек. И слава Богу, что он не человек. Если он был бы человек, это уже все. Надеюсь, что спасения, прощения уже нет. Потому что мы согрешили против Бога столько раз. А слава Богу, что он не человек в этом отношении, в этом плане. Итак, в 14 стихе. «И послал Господь язву на Израиле». Интересно, что он тот наказание отправил на Израиля, и не Давиду. Давид ничего не страдал из-за этого. Он не пострадал ничего. И это как-то, видимо, от Бога, что, ну, тот наказание это для Израиля, так как он сказал в законе Моисеева, язва будет для тех, которые не платят свой налог во время исчисления. И это он, это не он, это не Давид, который согрешил. Это из-за Израиля. И как Бог это сделал? Опять в 15 стихе. «И послал Бог ангела в Иерусалим». Послал Бог ангела. Опять мы представляем, что есть совет на небесах. И все этих ангелов как-то представил ситуацию здесь на земле. И Бог послал ангела, чтобы истреблять Иерусалим. Это от Бога. Опять, это не так, что он Бог такой добрый, положительный на небесах. И все проблемы здесь на земле, этот сатаны, какой-то зверь. Нет, это не так. Абсолютно не так. Бог вот, делает, как Исаия, 45 главу, как написано, все, ну, свет и тьма, это все-таки от Бога. У него есть 100% власть, не 50%. У него нету такие борьбы на небесах между богами и какой-то сатана, какой-то зверь с рогами. У него есть 100% власть. Это должен быть без вопроса. Итак, когда такие язвы, такие наказания явились здесь на земле, это от Бога. Это не так, что какой-то зверь как-то смотрел, о, на земле, ой, Израил, ага, я буду им кое-что неприятности делать из-за того, что я такой злый. Нет. Это Бог, который это сделал. И это утешение. Что это не так, что есть такие, ну, духи, что есть такие власть на небесах, которые залезет в нашу жизнь без Бога. Нет, это все, в конце концов, от Бога. Все под контролем. Все под Его руках. Итак, когда он начал, в 15 стихе, истреблять, увидел Господь и пожалел о всем бедствии. И сказал ангелу, истребителю, довольно, теперь опусти руку твою. Мы здесь видим, как Бог опять более как-то милосердный, чем человека. Он сказал, ну хорошо, если вы не будете платить тот налог, то должен быть какой-то язвы, какое-то, ну, истребление. И Бог начинал это делать. Но когда он видел столько страданий, он отпустил руку. И он сказал ангелу-истребителю, все, довольно, стоп. Опять мы видим, как ангел как-то действует. Бог дал заказ, что надо, ну, ангел, иди сюда, я буду тебе послать туда, в Иерусалим, чтобы истреблять его. А когда Бог фактически увидел, вот, и заметил столько беда, он сказал тот ангелу, ну все, довольно, все, стоп, достаточно. Мы видим, как, ну, ангелов действует, что Бог им дал заказ, и они это сделали. От Луки 20 главу в Новом Завете мы читаем, что в Царстве Божьем мы будем так, как ангелов. И к евреям написано то же самое, что так как ангелов управляют тот мир, пока, когда Иисус придет в Царстве Божие, мы будем управлять тот мир. и даже больше. Получается тогда, что в вечности мы будем кое-что делать. Мы будем кое-что делать. Мы не будем просто существовать в веки, веки, веков. Потому что лишь существование, по крайней мере, это было бы скучно. Мы будем кое-что положительно делать. То есть функции ангелов, которые пока есть в этом мире, это будет наше. И даже больше. Согласно тому, что написано к евреям. И даже больше. И это то, что в конце концов мы хотим. Мы хотим служить Господу. Ну, это, конечно, всегда вопрос, а как Ему служить? Как конкретно? Ладно, я не против, я хочу Ему служить. А что фактически, что в практическом плане, что мне делать? Убрать от зала? Ну, хорошо. А что? Дай мне более конкретное предложение. Я верю, что мы все здесь не против служить Господу. Не только не против, мы даже хотим Ему служить. Но дай мне кое-что делать. И мы все как-то не знаем. Ну что конкретно, как конкретно Ему служить? Я хочу, а как? Скажи мне, как? И мы как-то плаваем с этим вопросом. Но для меня то, что чудеснее в Царстве Божьем, это о том, что Бог будет дать нам конкретно, что делать и как делать для Него. И мы будем вечно Ему служить, потому что функции ангелов будут наши. Мы будем на их местах. Так. Это написано в 15 стихе, что Бог кое-что увидел и пожалел о всем бедствии и сказал ангелу-истребителю довольно. И я думаю, начиная с 16 стиха, Бог как-то обратно немножко, ну или здесь... в этом главу брата немножко объясняет, как это случилось, как тот ситуация случилась, что Бог увидел и пожалел. Начинался в том, что в 16 стихе поднял Давид глаза свои и увидел ангела Господня, стоящего между землей и небом, с обнаженным в руке его мечом. И пал Давид. И написано дальше, что он принесил жертву, и тот ангел перестал. Итак, поднял Давид глаза свои и увидел ангела. А написано в 15 стихе, что увидел Господь и пожалел о всем бедствии. Итак, видите, встречу между Богом и человеком. Давид поднял глаза свои и увидел. Ангела. Написано в 15 стихе, увидел Господь и пожалел. И это чудесная встреча между Богом и человеком. Это поэтому неудивительно, что Иисус сказал, что когда хоть один человек покается, весь ангелов небесный радуется. То есть Бог в поиск для человека. И человек и тоже на поиск Бога. И когда мы встречаем, это какая-то искра. Это на самом деле такое чудеса. Это не так, что Бог там на небесах как-то пассивно. Ладно, это ваши проблемы. Я дал мой сын, дал вам Библию, дал вам мое слово. Это ваши проблемы толковать и правильно понять. Нет. Бог в поиск для человека. И человек на поиск для Бога. И вот, когда мы встречаем, это чудесно. Увидел Господь тот ситуации и увидел Давид ангела Господня. Опять в 17 стихе он сказал, я согрешил, Давид сказал, я согрешил, я сделал злого, а эти овцы что сделали? Это неправильно. Эти овцы, в смысле израильтян, что они сделали, не то, они не платили налог, который должен быть во время исчисления. И опять, тот совесть Давидова как-то не то функционировал. И мы сможем представить. Иногда мы тоже так чувствуем. Например, ты как-то мимо ходишь, ну, и видишь аварии, да, и людей там страдают и так далее. Есть такие люди, которые чувствуют себя очень виноваты. Вернется домой, хотя они вот просто как пешеход, ну, мимо. Они совсем не связаны к этому. Чувствуют себя, ой... Я такой плохой. Не надо так думать. Но это просто наша человеческая слабость. И это из-за того, что у людей нет такой солидной связи с Господом, где они поймут, что на самом деле Он меня любит, Он меня простил. И зная мое отношение с Ним, я не буду как-то чувствовать виноват перед этими людьми, когда, ну, из-за того, что я не сделал. Но когда у человека нет такой солидной связи с Господом, у него всегда есть тенденция, склонность как-то брать на себе такие чувства вина, ответственность за то, что он не сделал. Есть такие. Даже получается, что для преступления есть людей, которые просто посторонних, абсолютно мимо шли, вот, и какое-то преступление случилось, полиции пришли, поймали этих людей и как-то говорили, а что вы сделали? Вы такие плохие, ты что сделал? Во-во-во-во. И они скоро всего начинают сказать, ну да, я это сделал. Когда некоторых из этих людей по-честному не виноваты. Это психологический, ну, скажем так, феномен. Но такой феномен есть. И это все-таки показательство о том, что человек без Бога, без Иисуса, очень страшно открыто к этому, ну, чувствует, что я не то, что я плохой, что я не то сделал. И, как я сказал, во Христе нам не надо так думать. Так, Давид это видел, что ангел Господня стоял между землею и небом с мечом. И он понял, что мне надо сразу принести жертву. И там был Орнан, где он находился, это была территория, земельный участок, который принадлежал тот Орна. И сказал в 22 стихе, и сказал Давид Орне, отдай мне место под гумном, я построю на нем жертвенник Господу. За настоящую цену отдай мне его, чтобы прекратилось истребление народа. И сказал Орна Давиду, возьми себе, пусть делает господин мой царь, что ему угодно. Вот я отдаю и валов на все сожжения. И все. Все это отдаю даром. И сказал царь Давид Орне, нет, я хочу купить у тебя. Ибо не стану я приносить твоей собственности Господу, и не буду приносить во всесожжение взятого даром. То есть он понял, что жертвоприношение, жертва должна быть жертва. И это нельзя приносить жертву, которую я сам взял даром. То есть, по идее, это была бы жертва, да. Но если это даром, если тот Орна дал ему даром, то это ничего, это не настоящее. И здесь опять мы видим принцип о том, что если мы будем жертвовать, и это обязательно, что человек будет просто жертвовать Богу, мы не сможем жертвовать то, что взято даром. Получается тогда, что нам надо отдать кое-что Богу. И сразу мы начинаем думать в рамках денег. И о деньгах я не говорю. Но я говорю вообще о том, что нам надо кое-что дать ему, который стоил мне кое-что. И не то, что, ну, просто взятого дару. То, что у меня уже есть лишнее. И дал, в 25 стихе, и дал Давид Орне за это место 600 сиклей золота. Мне кажется, что это огромный денег. Огромный. Почему я так сказал? Помните, до этого они продавали Иосиф в Египте за 20 сикелей серебра. Когда Юда Искариот предал Иисусу, это было за 30. За 30 серебра. А здесь 600 сиклей золота. Не серебра, а золото. Я думаю, что это очень много денег. И я думаю, что Давид сам это предлагал цену. То есть он хотел сам, чтобы без вопросов. Это понятно, что я это сделал для Бога. И из-за этого, из-за его инициативы, Бог увидел это и сказал ангелу-истребителю: «Довольно». Получается тогда, что ради инициативы одного человека очень много жизней спас. Это так, что Бог устроил жизнь так, чтобы частично спасение другого человека зависит у нас. Это не так, что, ладно, если я не буду предлагать Евангелие этому человеку, ну, Бог будет это делать. Не обязательно. Бог действует через человека. Он действует через человека. И Он отдал нам столько ответственности. И Он хочет спасать человека нашими руками. И если мы это не будем делать, тогда это не получается. И Его, Божью работу и действие как-то ограничено. Из-за того, что мы не играли нашу роль. Так как в этом притче Иисуса написано, что Господин отдал все его таланты, все его богатство, он отдал, он раздал своими слугами. Один молодец, взял таланты, работал с ними, а другой просто копал землю и ничего не сделал. Это не так, что Господь не разрешал ему так делать. Он рисковал. Когда он раздал свое богатство, он это рисковал, все. И не получилось в случае этого человека. И Бог очень много в этом плане рисковал с нами. Потому что это не так, что он будет как-то делать человеку, чтобы у него выбора нету. Нет, Бог не такой. Он хочет, чтобы мы будем ему служить в свободном воле. Так, из-за этого, в 22 стихе, прекратилось истребление народа. Из-за этого. Итак, опять мы видим, как из-за инициативы одного человека Бог, в 27 стихе, Бог сказал ангелу: «Возврати меч твой ножны его». Опять это чудесно, что ради действия одного человека Бог даже сказал ангелу, что делать. И он даже так не сделал. В Откровении, книгам Откровения в Новом Завете, у нас столько таких примеров, где написано, что Фумиам, который представил молитвы святых, вышел, но пришел к Богу, и из-за этого Бог отправил ангелов на землю, вот, кое-что делать на землю. И было землетрясение, молнии и так далее. Значит, что наши молитвы и наше поведение здесь на земле имеется огромное для Бога значение и значительность. Что из-за того, что один человек так молился, из-за того, что человек принесил какую-то жертву Богу, Бог это видел и сказал ангелу: «Ой, все, довольно, не надо дальше». Это чудесно, что у человека на этом маленький планет имеется столько для Бога значения. Итак, на самом деле, Бог с нами и очень жаждет для отношения с нами и хочет с нами действовать и работать дальше. Как я сказал, после ужина будем человека покрестить. И вот, если кто хочет присоединяться, то, пожалуйста, дай мне знать. Ну, у вас есть комментарии, споры?
Ладно, понятно, потому что левитов не считал. Священники, да?
Колено Вениаминова. Написано, что Йоав это не сделал, потому что царское слово противно было Йоаву. То есть он думал: а зачем это делать? Я сделал счисление, и большинстве не платили налог. Ну ладно, а тот колено делать, зачем это делать?
Как он же это делал?
Ну, он сделал, а не для левитов и не для... Не аминем.
там сказано, израильтян столько тысяч мечом, а потом...